Еще раз здравствуйте. Я напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, что такое религия. Вот. И религия – это восстановление связи с Богом, с высшим миром или с иерархией света. И значит, сразу скажем, что без понимания символизма, без хотя бы устремления к тому, чтобы как-то понять символы, чтобы как-то расширить свое понимание, вообще невозможно никакое осмысление религиозного знания. Почему так? Ну, во-первых, потому что все в религиях пронизано символизмом. Сами священные писания написаны в форме символа, языком символов. Все обряды, все ритуалы, все таинства, все это насыщено различными символами. Они сами являются как бы символами. Вот. То есть все вообще проникнуто символизмом. Поэтому если воспринимать все это буквально, вот по внешней форме, что можно понять? Очень мало. И в таком случае религиозные знания вообще, в принципе, представляются часто просто бессмысленными, нелогичными какими-то. Часто даже какая-то несправедливость сквозит. И уж точно антинаучными для современного сознания. То есть современные люди, которые обладают более-менее развитым интеллектом, они не примут религиозные знания, если кто-то им докажет, что принимать их нужно буквально. Вот как написано, так принимать. Николай Константинович писал об этом. «Когда вы читаете много книг о Шамбале, частично переведенных на другие языки, и частично неясных, не запутайтесь в великих символах. Даже на Западе, когда вы говорите о больших открытиях, вы пользуетесь техническим языком, и простой человек не понимает вас. Он воспринимает все буквально и скользит только по поверхности. То же самое можно сказать о великих письменах и научных документах. Некоторые воспринимают великие пураны в их буквальном аспекте. К какому же заключению они могут прийти? Только к тому, что лежит на поверхности языка, в его филологии, но не в значении символов, которые использованы». Конечно, вот полное отрицание символизма в религиозной системе редко где можно встретить. Чаще всего это какое-то частичное отрицание, либо искажение, либо какое-то одно толкование. И что такое символ? Самое главное, что такое символ? Можно представить так, что символ – это есть огненная сфера в пространстве, которая насыщена каким-то комплексом мыслей, какими-то идеями в определенном направлении. Но не любыми идеями, а теми, которые несут эволюционные задачи, теми, которые служат для развития сознания, для ускорения развития сознания. То есть символ – это огненная сфера, насыщенная комплексом эволюционных мыслей и идей. Иначе можно сказать, символ – это сконцентрированная идея. И вот эта огненная сфера, она является мощным магнитом, который привлекает человеческое сознание своим магнетизмом. А уже на земном плане эта огненная сфера, этот истинный символ может выражаться словом, предметом, изображением, звуком даже, движением каким-то, ну, то есть разным, то, что мы можем видеть. Вот. Либо можно еще так представить. На Земле очень много дано иерархии света, дано человечеству высоких знаний. в разные века, разным народам, через различные системы, много высоких знаний. Но они все рассеяны. И человек, он не может как бы зацепиться за что-то, сконцентрироваться на чем-то. Не смог бы. Потому что в этом море знаний должны быть какие-то узлы знаний, чтобы на них сосредоточить внимание. Должны быть магниты какие-то. Как бы узлы концентрации энергии. И вот эту роль выполняют символы. Это как вехи на пути. Человек идет от одного символа к другому в постижении, от одного узла знания к другому. То есть, еще раз, символы — это узлы знания, на которых люди концентрируются. Можно сказать, что за каждым символом стоит практически целое учение какое-то о чем-то. Теперь, кто создает символы? Символ истины может создать только учитель человечества, учителя человечества, иерархия света. Только они создают истинные символы и передают их людям. Кстати, одним из символов иерархии света является треугольник. А почему именно треугольник? Потому что иерархия света, она что делает? Она ведет эволюцию. Она иначе называется иерархия эволюции. Эволюция определяет духовное развитие. Да? Главное в эволюции — это духовное развитие. Духовное развитие определяется духом. А дух — это есть триада. Триада — треугольник. Треугольник — символ иерархии света, иерархии эволюции. Конечно, учителя могут создавать символы в любое время, по необходимости, во все эпохи, но, как правило, религиозные символы идут из самой глубочайшей древности. И они намного древнее самих религий, в которых они существуют сейчас. Вот Николай Константинович об этом пишет. «Помните ли Турфанскую Матерь Мира с младенцем? Среди Азии, может быть, несториане или манихеи оставили этот облик? Или, вернее, этот облик остался притворенным от времен гораздо более древних, Кали или Гуаньинь, кто знает, сколько веков, за ними скрываются жена и змей. Древность этого символа уже неисчислима. Ни к библейской странице, ни к символам Кабалы ведет этот облик. Несуществующие материки уже сложили красоту Матери Мира, этой светоносной материи. Только невежество толкует о незнании древности». Еще один очень важный, нечто очень важное о символах. Символы имеют форму и имеют содержание, да? Глубинное содержание. То есть знание, которое сконцентрировано в символе. И вот это знание, это содержание внутреннее каждого символа, оно имеет несколько уровней постижения, несколько уровней приближения. То есть есть какой-то самый глубокий, либо самый высокий, можно сказать, самый тончайший пласт знаний, который заложен в символе. И есть несколько ступеней, несколько уровней приближения к нему. То есть разноуровневое знание о чем-то заложено в каждом символе. Кстати, именно поэтому каждый символ имеет много толкований, переводов всяких разных. Где-то он по одному толкуется, где-то по-другому. Это не потому что ошибки, это потому что каждый человек прикоснулся к разным слоям этого символа. Ну, конечно, если нет искажений, могут быть искажения, само собой. А сколько слоев в символе? Мы этого не знаем, но мы знаем, что в космосе существует закон семеричности. То есть есть космический закон, а космический закон существует всегда в каждой точке пространства. Поэтому какая-то семеричность в символе есть точно. Можно сказать. Ну да, как минимум, да. Скорее всего. Так, и вот эта глубина символа, это его наполнение, раскрывается не сразу, конечно. Оно раскрывается постепенно каждому человеку, по мере развития его сознания. И именно благодаря этому люди, человек имеет возможность постоянно наращивать устремление к познанию. То есть он прикасается к символу, да, прикасается к какому-то пласту знания, начинает его раскрывать, а символ — это магнит, это огненная сфера. Человек, человеческое сознание, оно начинает притягиваться к знанию. Оно развивается любознательность, развивается устремление к познанию. Человек чувствует, что внутри скрыта тайна, что там еще можно черпать и черпать. Человек вступает, он вступает в поток магнита эволюции. Мало того, что он раскрывает глубины каждого символа, он идет от одного символа к другому, от одного узла знания к другому узлу. В общем, человек находится в постоянном напряжении, а следовательно, в постоянном восхождении, в притяжении магнита эволюции. На самом деле, конечно, в религиозных системах сейчас не очень большое значение придается глубине символов. Чаще символизм не отрицается, но значение символа часто объясняется, вот как было кем-то когда-то где-то написано. Каким-то авторитетным человеком, там, каким-то отцом церкви в период Средневековья, допустим, было в авторитетной книге написано, что символ такой-то означает то-то и то-то. До сих пор в 21 веке могут учить тому же самому, не принимая во внимание вот это вот глубинное наполнение каждого символа. Вот. И, конечно, таким путем огненная сила этой огненной сферы, в которой есть символ, не раскроется. А еще есть, еще же можно и осквернить символ. Так вот, попрание символа какого-то, это не просто так, это есть действие на тонком плане. И это равнозначно кощунству сказано. То есть это действие губительно отразится на допустившем кощунство. Люди тоже могут создавать символы, конечно, ну, что-то вроде символов, но это будут не истинные, не настоящие символы. Это будут уже ложные магниты скорее. Николай Константинович рассказывает об одном случае из жизни, как люди придумывали символ. Значит, он рассказывает о том, как некий комитет обсуждал учреждение одного нагрудного знака. И вот он пишет: «Каждый из присутствующих настаивал на своем символе, и председатель из любезности собрал все эти символы воедино, так что получился совершенно нескладный комплекс. Тогда один инженер, до тех пор молчавший, предложил покрыть весь этот сложный знак сетью мировых железных дорог, имея в виду намек на пути сообщения человечества. И только тогда под этой бесконечной, минимально уменьшенной сетью всем присутствующим стала ясной неприменимость бесконечного числа механически сложенных символов». Где присутствуют религиозные символы? Не только в религиях, на самом деле. Символы из религии присутствуют везде, во всей жизни. Конечно, в самих религиозных системах. Это священные писания, написанные в символической форме, да, языком символов. Это откровения святых или подвижников каких-то, пророчества. Это обряды, ритуалы, таинства, все священнодействия, насыщенные символизмом. Сами храмы, строение, оформление, убранство храма, все насыщено символизмом. Одежды, весь орнамент не просто так, предметы, иконы, даже имена могут быть. Религиозные символы уходят за пределы религиозных систем, в государственной символике, например. Флаги, печати, гербы и так далее. Везде можно найти тоже религиозные символы. Ну, в искусстве, понятно, во всей повседневной жизни. Человек, люди, которые вообще не имеют никакого отношения к религии, скорее всего, все равно найдут в своем окружении религиозные символы. Так. В каждой религиозной системе есть свои собственные символы, которые только ей принадлежат. Есть общие, которые принадлежат многим системам. Часто бывает еще, что как бы изначально единый символ настолько оделся разными одеждами, что люди разных религий его просто не узнают друг у друга. Либо не признают его таковым. А иногда удивляются чему-то, не зная, что это символы. Вот, например, пример приведем. Например, христианин может удивиться облику восточных божественных сущностей. Здесь изображение богинь Гуан-инь, Китай, Кали, Лакшми, Индия. Есть еще Дукар, многоокая, многорукая Дукар. Это главное божество женского начала в Тибете. Она выглядит примерно, ну, похожим образом, просто изображение хорошего качества я не нашла, поэтому... Вот. А в чем особенность? Аура Дукар, как и здесь, в общем-то, состоит из бесчисленных глаз. Аура, состоящая из глаз. Каждый луч ауры заканчивается глазом. Иногда изображается там тысяча голов, тысяча рук, тысяча ног. Например, незнающий человек, не знающий символизма, может удивиться, мягко говоря, необычному образу. Но знающий сразу поймет, что это есть символы. Это символы все видения, все знания, вездесущие, везде руки, да, везде глаза, вездесущие, все проникновение. Именно это символизирует. Николай Константинович пишет: «Заговорили о символах всемогущества и всеведения, и оказалось опять, что те же самые символы прошли через самые различные сознания». Еще один пример, опять же, в буддизме. Следующий. Буддийские ритуальные маски. Они обычно имеют страшный вид, клыки, черепа вот наверху и так далее. Ужасающий облик. Человек, не знающий, скажет: почему ваши божества изображаются в таком облике? Как же так? Но на самом деле... Человек, знающий, сразу ответит, что это не божественные существа. Это, опять же, символы. Эти маски символизируют стихийные силы. Это силы стихий. Рерих рассказывает в одной статье о споре между представителем Востока и представителем Запада. Вот. И представитель Запада, они спорили об образах восточных-западных, представитель Запада вспомнил из изображения Востока страшных идамов, рогатых, увешанных ужасными атрибутами. Он напоминает о пляске дурги на человеческих телах и об ожерельях из черепов. Но носитель Востока не сдается, он указывает, что в этих изображениях нет личного начала, что кажущиеся страшные признаки есть символы необузданных стихий, зная силу которых, человек понимает, что именно надо ему одолеть. При этом любитель Востока указывает, что элементы устрашения применялись всюду, и не меньшее пламя, и не меньшие рога демонов изображались в аду на фресках Арканья во Флоренции. Всякие ужасы в изображениях Босха или сурового Грюневальда могут поспорить со стихийными изображениями Востока. Тут может возникнуть вопрос, а почему стихийные силы нужно изображать в таком ужасающем виде? Ведь стихии же, они прекрасны. Но дело в том, что это напоминание человеку. Ведь стихии, стихийные силы находятся и внутри самого человека. И они отражаются в человеческих страстях, в человеческих мыслях. И это напоминание о том, что если человек не обуздает в себе свои страсти, не обуздает стихии, если он нарушит в себе гармонию, нарушит равновесие какое-то, то тогда стихии будут для него страшны и разрушительны. И отсюда все эти черепа, клыки, крюки и так далее. Стихии могут просто растерзать человека, если они не обузданы. Вообще непонимание символов разъединяет и людей, и религии. И вот одним из символов разъединения, рассечения, разделения является Вавилонская башня, символ Вавилонской башни. Еще из Николая Константиновича. Мрачный Сет разбросал по всему миру части тела Озириса. Неутешная Изида собирает воедино это тело. Какая же радость возникнет, когда вновь все расчлененное соберется вместе, целостно. Подобные легенды запечатлены многими народами. Испокон веков народы опасались расчленения, мечтали о единстве. Предупредительны и символы Вавилонской башни, которая, возбудив чувственную самость людскую, окончилась в плачевном разделении языков. Одним из общих символов всех религий является символ огня. Символ огня – это символ единства жизни, потому что огонь есть стихия самая тончайшая, и она объединяет все, она проникает все остальное, все остальные стихии, она все собирает в единство, все скрепляет. И огонь есть символ проявления вечности, огонь есть символ проявления божественных сил и иерархии. Николай Константинович пишет: «Неопалимая купина о прекрасном, высоком чуде напоминает эта икона, полная огня. И премудрость Божья мчится на коне огненном. И ангел Благое Молчание тоже непременно огненный». Первописатели этих символов понимали их не как отвлеченное мудрование, но как незыблемую истину, как действительность. Еще один общий символ для всех религий – это символ чаши. Чаша вообще символизирует накопление огня. Чаша есть сосуд для накопления огня духа. В культах Зороастра изображается чаша с пламенем. Та же пламенеющая чаша отчеканена на древнееврейских серебряных шекелях времени Соломона и древнее. В индусских раскопках эпохи Чандрагупты Маурьи видим то же самое мощно стилизованное изображение. Сергий Радонежский, трудясь над просвещением России, приобщался от пламенеющей чаши. На тибетских изображениях бодхисаттвы держат чашу, процветшую языками огня. Помним чашу жизни друидов. Горела чаша Грааля. Не воображением, но именно делами сплетаются великие учения всех веков. Символическими могут быть и движения, и танцы. Николай Константинович восхищался фантастикой священных танцев, полных символических ритмов. Вот на верхней фотографии танцы лам. Рерих пишет: «Не знающие называют их чертовыми плясками. Бросьте эту глупую кличку. Танцы лам имеют глубокое символическое значение. А как же рога? Спросят. Покровители животного царства и повелители стихий имеют этот символ, но не имеют ничего общего с бесами. Скоро и лучи Моисея примите за рога. Ох уж это незнание. На нижней фотографии это индийский танец катхакали. Николай Константинович тоже, он писал иногда о танцах Индии и очень хвалил деятельность некого господина Падмаханам Тампи, который возрождал этот танец, возрождал древнюю символику этого танца. Он писал: «Неудивительно, что в наши дни танцы катхакали вызывают такой большой интерес среди ценителей искусства и на Западе, как будто бы обнаружено что-то совершенно новое. Когда содержание древней символики будет раскрыто с подлинным пониманием и любовью, оно вызовет еще большее восхищение». У иерархии тьмы своя символика. «Трудно отличить магические приемы от символов», пишет Николай Константинович. Получается это как? Если символ, который дан иерархии света, исказить в начертаниях, в изображениях, то этот символ уже не будет соответствовать, как бы вот эта внешняя форма символа не будет соответствовать внутреннему содержанию его, вот, смыслу символа истинного. И этот символ станет противоположным по действию. Например, если в пентаграмме, скажем, которая является символом равновесия, гармонии, если в ней, скажем, удлинить один конец или еще как-то обезобразить ее, то она уже будет противоположное действие иметь. И вот возьмем самый известный пример – свастичный знак. Нет, пускай. Или, как говорится, свастика. Но на самом деле говорят свастика, и Николай Константинович писал свастика. На самом деле свастика – это лишь один вид из свастичных знаков. Вот здесь лишь несколько, как бы это малая часть свастичных знаков, которые изображены в славяно-арийских ведах. И свастика вот вторая слева, если от меня. А так это свастичные знаки. Вообще, что такое свастичный знак? Что он символизирует? Представьте два огненных потока или два луча. Вот этот крест – это два луча, два потока огня, которые встретились в сердце, в энергетическом центре сердца. Встретились, и началось вращение. Появился центр вращения, это вращение огня сердца. При вращении оно может быть разное, в разные стороны, оно может сопровождаться разными условиями, поэтому получаются самые разнообразные знаки огня. Огненные фигуры. Это огненные фигуры огня сердца, разные. Вот. То есть свастичные знаки. Это один из главных символов многих религий. Он очень распространен в буддизме, но он гораздо древнее буддизма. Вот еще славяно-арийские веды, видите, как широко его представляют. Николай Константинович пишет: «За Канченджангой находится место рождения священной свастики, знака огня. В бесконечность древности устремляет свастика, знак огненного креста жизни». Она может быть очень разной, но она никогда не должна изображаться черным цветом. Вот это не черный, это на самом деле дефект краски, она такая темная сиреневая какая-то или фиолетовая должна быть. Вот. Значит, если огонь изобразить черным, это получается черный огонь. Черный огонь в сердце – это черное сердце. Свастика часто называют фашистский знак. фашистский флаг. Видите, черный огонь. Значит, здесь самое главное не в форме самого знака, а в цветовом наполнении. Черный огонь в белой окружности на красном фоне. Означает это, что черное сердце затемняет светлую жизнь, белая окружность. Она делает темной. И все это окружено красным заревом пожара. Ну, можно убраться. Вот. Правда, в прикладных целях и фашистский знак изображался не всегда черным. Ну, это всякое бывало. Но так вот настоящие вот цвета именно такие. Может быть, настоящие свастичные знаки изображаются черным, скажем, там по незнанию, да, в газетах, в книгах, просто краска такая. Это уже будет искажение, такого быть не должно. Черного огня не может быть. Так, да, помимо сознательного искажения, как в данном случае, может быть еще затемнение символа несознательное. То есть, когда высокий символ используется без всякого понимания, без всякого разумения. Николай Константинович писал, из самых высоких и прекрасных символов, следующий, из самых высоких и прекрасных символов люди ухитряются сделать бытовые, никому не говорящие предметы, потому и в движениях самой жизни так страшно омертвение, опошление, которое внедряется во весь смысл существования, овладевает всем складом мысли и оставляет на всем свою позорную печать. Мы это видим сегодня везде. Вот пример, как символ креста используется. Это высочайший символ, высочайший знак. Люди используют его как угодно. Там обвешиваются на куртках, на ботинках, на брюках и так далее. Им. Вот. Тем не менее, крест – это древнейший символ. Он принадлежит всем религиям и всему человечеству. Следующее. Буддийские ламы говорили, у нас тоже есть, это Николай Константинович передает, у нас тоже есть крест в великом знаке Агдорджи. Мы считаем его великим знаком жизни, элемента огня, знаком вечности. И против такого знака никто ничего не скажет. Вот это в буддизме крест. Николай Константинович пишет, «Вспомнили, как один католический священник, один индус, один египтянин и один русский занимались исследованиями знака креста, и каждый искал значение креста в свою пользу, и как все пришли к единому значению. Повсюду знаки креста, и старые монгольские монеты, несторианских храмов с крестом, и над древним буддийским монастырем под Пекином крест, и на чепраке седла крест». И налобник уздечки снабжен крестом, даже и на камнях Ладака и Синьцзяна кресты. Несториане и манихеи широко прошли по Азии, на фресках монастырей кресты, на узоре кафтана, на четках, на бусах, на ладанках тот же крест. Не свастика со струями огня, но равноконечный, вечный символ жизни. На китайских шапках тибетских генералов горит рубиновая крестообразная дорджи. Конь счастья несет знак его. Старые бронзовые фибулы, может быть, из могил, крест в круге. Вот тут, да, крест – вечный символ жизни. Крест действительно символ жизни. Следующую можно? Крест действительно символ жизни, и крест также символ любви. Почему символ жизни? Потому что жизнь – это есть единство духа и материи. И крест как раз изображает это, потому что вертикаль креста изображает дух, это вертикаль духа, горизонталь материи. Когда вертикаль духа и горизонталь материи встречаются в единстве, соединяются, остается, получается жизнь. Поэтому крест – это знак жизни. А почему крест – знак любви? Потому что единство, единение возможно только любовью. Любовь все скрепляет, соединяет, и без любви ничего не получится. Потому крест еще символ любви. Еще в прошлый раз мы говорили о религии и науке, и вот говорили о том, что религия неотделима от науки, наука неотделима от религии. И действительно, это касается и символов религиозных. И когда наука действительно станет расшифровывать, постигать религиозные символы, открытий будет очень много. И Николай Константинович пишет об этом. Осужденные рационализмом современности символы и сверхъестественного вдруг сделались доступными исследованию испытателя, и в этом чуде простоты и познания наметилось дуновение эволюции истины. И в другом месте еще. Со времен Будды упоминаются железные птицы огня, которые будут служить человечеству. Глубочайшая древность знает железных змей, полезных людям. Как замечательно находить в ригведах и в других тысячелетних учениях факты точной науки, сокрытые в символах. Может быть, язык их нам сразу покажется странным, нас удивят метафоры и сравнения, но если мы честно разберем эти длинные мудрые свитки, не впадая в предрассудки, мы можем различить множество полезных указаний. Мы слышали, что Азия и Америка когда-то составляли один континент. В красивой сказке люди Азии расскажут вам о катаклизме, разделившем эти континенты. И вы почувствуете, что образ Азии не менее прекрасен, нежели образ Атлантиды. Знание преображается в легендах. Столько забытых истин сокрыто в древних символах. Они могут быть оживлены опять, если мы будем изучать их самоотверженно. И в заключение несколько слов о том, что Николай Константинович Рерих, он предупреждал о грохоте урагана наступающей цивилизации. Это его слова. Грохот урагана наступающей цивилизации. И о том, что так много символов и прекрасных знаков пометается прочь во время поверхностной механизации жизни. Символы выметаются прочь, но получается, что без познания, без постижения религиозных символов невозможно правильное понимание религиозных знаний, религиозных истин. Поэтому раскрытие и познание символов – это есть действие по очищению религии. А очищение религии – это есть очищение путей к Богу, к иерархии света. Потому что именно религия есть связь с Высшим. Для, может быть, подавляющего большинства людей именно религия есть связь с Высшим, с иерархией света. Потому что немногие, может быть, еще могут подойти к учению как к связи с Высшим. Поэтому скажем вместе с Николаем Константиновичем Рерихом: пусть благие символы, пусть самые благожелательные знамена развиваются над всем, чем жив дух человеческий. Это из статьи «О мире всего мира». У меня все, спасибо большое.